Глава пятая. Голова шла кругом. Переночевав у мамы, когда я проснулся, и ее уже не было, я решил, что мои мозги быстрее встанут на место, если я завершу намеченную программу. Очень скоро выяснилось, что выполнить я ее могу только наполовину. Мошка Кац был нашим агентом в Степнянске, разоблаченный землянами, и исчез бесследно. Просто был приглашен в комендатуру и уже не вышел оттуда. Никто не знал, где он зарыт. Зато Глист Сорокин по-прежнему ковырялся на своей ферме в окружении маленькой беременной жены и пятерых малолетних огольцов. Старший уже помогал отцу в поле. Он почернел, сутулился, мой школьный кореш, хотя на его долю выпало не больше испытаний, чем на долю большинства фермеров. Как многие, он ушел с семьей в леса, партизанил, похоронил младшую девочку, умершую от неизвестной болезни, штурмовал пригород Степнянска и уцелел в бою, а потом вернулся на ферму. Когда я нашел его, он возился с трактором, точнее сказать, с ублюдочным гибридом, собранным из тракторных частей всякой железной рухляди и, вероятно, способным тронуться с места при особо благоприятном расположении звезд. В первый момент Глист сгробастал меня в объятия, не удосужившись даже как следует вытереть масло с рук. Я был рад этому и не позволил ему смутиться минутой позже. А пятью минутами позже мы уже копались вдвоем в дребезжащих недрах трактора, то увлеченно помогая друг другу, то принимаясь яростно спорить. Часа через три наши усилия увенчались успехом. Ржавое чудовище завелось с первой попытки и, управляемое сияющим Глистом, сделало круг по двору фермы. «Ты гений, Ларс!» — кричал с водительского места Глист, перекрикивая громыхание железа. «Недаром ты вверх пошел. Я еще тогда догадывался, что ты у нас ого-го!» «Еще неизвестно, кто из нас куда пошел», — пробормотал я. Меня угощали кислым пивом и пресными лепешками. Хозяева были радушны, но, перехватив устремленный на лепешку взгляд трехлетнего сынишки Глиста, я решил ограничиться одним пивом. «Ничего, заживем еще», — бодрился Глист. «Сейчас понятно, всем хреново, не только нам. Скотины нет, техники, считай, тоже нет, и запасов нет, а урожая еще жди-пожди. Окружная власть то ли поможет, то ли нет. Но ведь это же ненадолго, а?» «Метрополию мы победили, теперь все у нас пойдет по-другому. Наше только нам, твердянам, год или два как-нибудь перетерпим, а там и легче станет, верно ведь?» «Надеюсь», — сказал я, пряча глаза от стыда. Потом Глист и его жена наперебой заговорили о новейших открытиях в области нашего происхождения. Наскальные рисунки на северном материке раз, теперь уже не в одном месте, а минимум в шести. Небольшие, но вполне определенные генетические отличия твердян от жителей метрополии два. Различия в культуре, которые не могли так быстро проявиться, три. Найденный где-то на восточном побережье обломок кости, вероятно, являющийся частью скелета нашего далекого предка, четыре. Да мы древняя самобытная цивилизация, ничего общего не имеющая с землянами. Откуда известно? — горячился Глист в ответ на мой скепсис. Ну, Ларс, ты даешь. По радио же говорят. Я хотел было напомнить Глисту о том, что наших предков мы знаем поименно, начиная от первопоселенцев, но решил заткнуться, даже не начав. Было бы жестоко рушить его иллюзии жестким сапогом здравого смысла. Нищие нашли осколок бутылочного стекла и любуются бликами солнца в нем. Неужели обязательно надо отнять у них этот осколок? Что ж тогда останется у бедолаг? Я смотался в город, накупил всякой съестной всячины и кое-что из запчастей к трактору Глиста. Цены регулировались, но на черном рынке было все, что душе угодно. Сложил пакеты на крыльце Глиста и дал деру, прежде чем открылась дверь. Конечно, это было нечестно по отношению к тысячам других фермеров, живущих ничуть не лучше Глиста, но не мог же я помочь им всем. А если друг не придет на помощь другу, то куда, спрошу я, катится наш мир? Все равно на душе было погано. Вернувшись в Новый Пекин, я затребовал свежую статистику. Очень приблизительная она все равно привела меня в ужас. Посчитать, что ждет нас в перспективе, ничего не стоило. И я это сделал, исходя из самых оптимистических предпосылок. Потом долго сидел, тупо глядя перед собой. Это был крах. Иного слова я не мог подобрать. Получалось, что до военного уровня жизни мы достигнем лет через 20-25, это еще в лучшем случае. Я знал, сколько всего, вопреки убеждению народа и нашей пропаганде, давала нам метрополия. Даст ли Марция или просто заплатит за Скандии по той же цене, что раньше платила Земля? И кому заплатит? Майлзу Залески? Метрополия, конечно, тоже платила именно ему, а не кому-то другому, но она же нещадно драла с него налоги и оставляла их на нужды тверди. Что будет теперь? Моя секретарша испуганно заглянула ко мне в кабинет, когда я неожиданно для самого себя разразился хриплым смехом. Нервный припадок, иначе я не мог назвать причину моего внезапного веселья. Истинно поразило меня, как поражают ребенка сведения о том, что детей, оказывается, рожают, а не находят в буше. Я замахал на секретаршу руками, и она исчезла, а я принялся веселиться дальше, но уже тихо. Не знал я разве, что так всегда и бывает. Так ведь и было в истории человечества, земной и звездной, а уж историю я худо-бедно знал. Так почему же я решил, что со мною, с моим народом будет как-то иначе? Нет ответа. Очень хотел в это верить, вот и весь ответ, смешной и несерьезный. Когда это мне пришла в голову мысль о том, что человечество обречено бесконечно повторять одни и те же ошибки? Помнится, тогда я подумал, что это, как ни странно, хорошо, потому что иначе мы доберемся до более серьезных ошибок, которые уж точно нас погубят. Нет, твердяне совершили совсем не новую ошибку. Их ошибка была стара, как мир, и я совершил ее вместе с ними. Мало ли, что мы ненавидим землян. Могли бы и дальше ненавидеть, и жили бы, в общем, неплохо. Нет, нам понадобилось возмутиться, показать, что мы тоже люди. Показали. Умылись кровью. Голодали и голодаем, зато набили землянам морду. Ура! Радость-то какая! А скажи тому же Глисту Сорокину, что все жертвы на алтарь победы были принесены исключительно ради того, чтобы один богатый человек стал еще богаче. Не полезет ли Глиста в драку в ответ на такие слова? А ведь полезет, потому что я негодяй, замахнувшийся на святое. Да и кому понравится, если его назовут, пусть и неявно, тупорылым идиотом, единицей управляемого стада? За такое обижаются насмерть и лезут бить морду, потому что надо же что-то делать. Не соглашаться же. Прошло еще несколько дней. На улицах перестали попадаться ускоренные люди, мчащиеся с риском искалечить себя и прохожих. Да и сам я уже не мог ускориться, даже если бы имел страстное желание сделать это. Может быть, жизнь и не входила в привычную колею, но в какую-то колею она все же постепенно входила. Погромщиков и бандитов теперь не линчевали прямо на улицах, а тащили в участок. Открылись магазины, церкви, ремонтные мастерские, парикмахерские, словом, то, что обычно причисляют к благам цивилизации. По центральным улицам Нового Пекина стал ходить общественный транспорт, если можно так назвать несколько тракторов с прицепами, кое-как приспособленными для перевозки людей. На окраинных площадях все продавали все. Новых дензнаков мы пока не выпустили, и в ходу была валюта метрополии. Ниже котировались отпечатанные наспех обязательства различных достоинств, в каждом округе свои и со своим собственным курсом, меняющимся иногда по 3-4 раза в день. Население предпочитало метрополики или простую мену. Немного найдется видов животных, сравнимых с человеком по умению выкарабкиваться из передряг. Животному помогает инстинкт жизни, а человек, в дополнение к нему, наделен упрямой и часто бессознательной верой в светлое завтра. Наверное, это тоже инстинкт, не знаю. Был назначен срок президентских выборов. На улицах случались потасовки между рьяными сторонниками тех или иных кандидатов, а когда вмешивалась полиция, били и полицию. По преимуществу люди сходились на том, что наибольшие шансы имеет Варлам Гергай. Рамон Данто, счастливо уцелевший в кровавой круговерти последних дней войны, возглавил его службу безопасности. Несколько его бойцов повсюду сопровождали дядю Варлама. С каждым днем я все острее ощущал свою ненужность. Наполненные рабочей суетой дни казались мне пустыми, и каждый следующий казался пустее предыдущего. Черт знает что. Жил в лесу, участвовал в планировании операций, сам дрался, рисковал не меньше любого бойца, чувствовал себя в пределе и жил полной жизнью. А сейчас? И сейчас было дело. Помогать моей родине выкарабкиваться из трясины на бережок. Топки неуютные, а все-таки бережок. Дело нужное. И я занялся бы им со всей радостью, если бы не один вопрос. А стоило ли нам залезать в эту трясину? Заноза в пятке, а не вопрос. Он измучил меня. В конце концов, я пошел к дяде Варламу, общение с которым избегал в последние дни. Само собой, я выбрал для визита поздний вечер, почти ночь, когда в огромном здании бывшей администрации почти не остается служащих, нет совещаний, уж подавно нет посетителей. Нормальный чиновник в кризисный период использует это время суток, чтобы поработать с толком, и обычно никого не принимает, но я надеялся, что для меня будет сделано исключение. Будущий президент Тверди занимал половину крыла здания на третьем этаже. Его секретариат, аналитическая группа и предвыборный штаб меня не интересовали, и я двинулся прямо к кабинету. Какой-то шум, резкое дуновение воздуха. Охранник перед дверью в приемную лежал ничком. В первую секунду я бросился к нему, а во вторую, нащупав пульс в шейной артерии, понял — жив. Парня просто отключили хорошим ударом по голове. И одного из головорезов Рамона Данта, храброго и умелого бойца, не пристрелили из-за угла, не угостили литаргатором, а просто отключили, как мальчишку, не дав ему поднять тревогу. Не видел бы своими глазами, не поверил бы. Третья секунда ушла у меня на то, чтобы сообразить, что я не вооружен, и зазираться по сторонам. Никого. В четвертую секунду я ворвался в приемную. Вверх безрассудства. Почему мы иногда прем на рожон, вместо того, чтобы вульгарно завопить, сзывая народ на помощь? Боимся обвинений в трусости? Глупо же. Мне повезло. В приемной не было врагов. Лишь еще один охранник вяло шевелился в углу, держась за голову и слабо мыча, да еще в приемной имел место дежурный секретарь. Этот был бледен и мелко дрожал отпавшей челюстью. Увидев меня, он слабо пискнул горлом и мгновенно покрылся крупными каплями пота. Затем осознал и обрадовался, но восстановиться так скоро дар речи оказался не способен.
Ва-ва-о!
«Что?» — шепотом закричал на него я.
«Что такое? Там?»
— указав на дверь кабинета, я не стал дожидаться кивка. Ворвался и остолбенел. Кандидат в президенты Тверди Варлам Гергай, как ни в чем не бывало, сидел за письменным столом, склонившись над какими-то бумагами. Горела настольная лампа, освещая, по сути, одну столешницу. Полумрак кабинета казался почти космической чернотой после ярко освещенной приемной. «Чего врываешься без стука?» — поднял на меня взгляд дядя Варлам. «Случилось что-нибудь?» — задал я глупый вопрос. «С чего ты взял?» — проворчал он. «Что могло случиться? Кстати, раз уж ты здесь, дверь за собой прикрой». Мои глаза довольно быстро привыкают к темноте. Возвращаясь от двери к столу, я заметил опрокинутое кресло и несколько разлетевшихся по ковру бумажных листков. Листки я собрал и положил на стол, а в кресло сел. «Значит, все в порядке?» — спросил я.
«В полном».
«Был посетитель?» Варлам понял, что таиться далее нет смысла.
«Был».
«С Марцией?» Он помедлил, поморщился и пробурчал. «А ты догадливый». «Неофициальное лицо?»
«Официальные ведут себя иначе». «Ладно».
Варлам с усилием встал и, кренясь на правый бок, подошел к бару. «Раз уж ты такой проницательный.
Помнишь, как мы с тобой болтали под пивко?
Пива здесь нет, а крепкое есть. Хочешь?»
«Нет».
«А я выпью». Он плеснул себе в бокал.
«Ты точно не хочешь? Настойка на травах с северного материка — лучшее средство для снятия стрессов. Проверено».
«Ну, будь здоров. Ты сходи, пожалуйста, глянь, как там мои люди, и внуши им, чтоб не суетились. Хотя нет, сам схожу, внушу, тебя не послушают».
По-прежнему кренясь и, похоже, специальным усилием воли, заставляя себя не охать, он пересек кабинет и скрылся в приемной. Оттуда послышались приглушенные голоса, и вскоре Варлам вернулся.
«Вставай, расселся, пошли отсюда».
«Куда?» — спросил я.
«Куда-нибудь, выпьем, сегодня надо выпить».
«А почему не здесь?»
«Потому что...» — он обвел выразительным взглядом углы и потолок, а я подумал, что охрана наверняка уже не раз проверяла кабинет на отсутствие жучков, и все равно он не верил.
Я бы тоже не поверил.
Жучок размером с песчинку не ахти какое техническое чудо. Бывают еще ползающие и летающие жучки с элементами интеллекта, а наши детекторы — дрянь. Секретарь приемной изо всех сил изображал, что ничего, ровным счетом ничего не случилось. Охранник сидел на табурете и приходил в себя. Второй охранник в коридоре исчез куда-то. По-моему, обоим был гарантирован тяжелый приступ неврастении. Опытному закаленному бойцу непросто представить себе, что кто-то может справиться с ним шутя, а уж пережить это 100 крат труднее. И не очень-то важно, что оба охранника великолепно знали. Против темперированного противника у них практически нет шансов. Это все равно. Привыкший побеждать может и сломаться, сам оказавшись битым.
«Ко мне пойдем?» — спросил я уже на площади.
«Нет», — помотал головой дядя.
«А куда?»
«Плакаты с моей предвыборной физиономией еще не расклеены», — сказал он. «А отсутствие телевидения и плачевное состояние газетного дела дают нам неоценимую возможность посидеть в кабаке и не быть узнанными. Пошли».
«А дойдешь?»
«Уж как-нибудь, меня ведь не хотели искалечить».
«Может, и не хотели, но, кажется, подошли к этому достаточно близко. 2 квартала он прошел, а потом мне пришлось приобнять его за талию. В приличное заведение такую парочку, уже набравшуюся, конечно же, могли и не пустить, и я выбрал бедный с виду кабачок. Внутри оказалось темновато, грязновато и малолюдно».
«Через час закрываемся», — не слишком любезно сообщила мне немолодая официантка в грязном переднике.
«Ничего, успеем. Кувшин пива нам, пожалуйста, и что-нибудь пожевать».
«Сейчас редко берут пожевать», — раздумчиво сообщила официантка. «Бедность. Горячего предложить не могу, а соленые сухарики есть. Будете?»
будем. Кружки нуждались в мытье, доски стола не мешало бы хорошенько выскоблить, зато пиво оказалось свежим и холодным. Что еще надо тем, кто еще недавно прятался по лесам? Какой-то особенной чистоты? Если не подох от заразы в джунглях, то в городе уж точно не подохнешь. «Ты хотел поговорить?» — почти утвердительно сказал Варлам, не глядя на меня. Он глядел на шапку пены в своей кружке.
«Ну, собственно, да. О чем?»
«О том, что будет дальше. Не с нами, с Твердью».
«Более интересной темы нет».
Не дождавшись от меня ответа, он поднял кружку и простонародно сдул пену на пол. Сделал глоток, причмокнул.
«Совсем как в старые времена, а? Сидим вдвоем, пьем пиво, рассуждаем о проблемах планетарного масштаба».
«Что было, то прошло», — отрезал я.
«Да, прошло». Варлам поставил кружку на стол. Наверное, ему было больно держать ее. «Теперь другое. Что будет, спрашиваешь? Победим на выборах, наобещаем народу сладкую жизнь в обозримом будущем, проигравшему выбору Игнатюку дадим пост в правительстве.
Нужен козел отпущения?»
«Ты делаешь успехи, но главное, начнем понемногу исподволь поднимать экономику. Чтобы не встревожились те, кто встревожиться не должен. Если тебя интересует твое место в этом процессе, то...»
«Не интересует», — отрезал я.
«Правда? Зря. Но я надеюсь, что ты еще передумаешь. Только смотри, не думай очень долго.
Меня интересует одно. За что мы воевали?»
«Странный вопрос», — удивленно поднятая бровь.
«За свободу, конечно, за независимость Тверди».
«Отлично», — сказал я.
«И где она, эта независимость? Где наша свобода? Народ разорен, население голодает, на северном материке крепнет сепаратизм. Там уже поговаривают об отделении от нас. Что делать с новопоселенцами, непонятно. Целые отрасли промышленности отсутствуют вообще, и мы еще очень долго будем выползать из этой ямы. Ради чего? Нет, я понял бы, если бы мы обрели реальную свободу. Ходили бы нищие, но гордые. Но что мы получили в действительности? Марцию вместо земли? Молодого энергичного господина вместо старого и ленивого?»
Варлам поднял кружку. Я уже решил, что сейчас она полетит мне в голову. Но он всего лишь сделал несколько мелких глотков.
«Пей пиво, пей», — сказал он, хрустя сухариком. «Пей и продолжай. Я слушаю».
Я тоже присосался к кружке, пил и не чувствовал влаги во рту.
«Многие погибли. Может быть, 5% населения, может и 10%. Кто их считал? За что они погибли? За голодную жизнь для своих родных и сказочку о древнейших корнях твердянской цивилизации?
Люди хотят сказок. Что дальше?»
«Они еще и хлеба хотят. Они перспективы хотят. Им надежда нужна. Им хочется верить в прекрасное завтра. Мы дадим им это?»
«Надежду? Дадим?» Варлам уверенно кивнул. «Но я хотел услышать от тебя другое. Ты мне поможешь?»
«В чем? Укрепить на Тверде власть марциан? Зачем?
Тут помощь не нужна, марциане и без того дорвались до нашего Сканди, а если кто вякнет, сильно пожалеет о том.
Кажется, тебе уже показали сегодня, как это бывает».
Варлам, и без того напряженный, каменел на глазах. Кажется, он начисто забыл о боли в побитом теле.
«И это ты говоришь мне? Тебе, отец?»
Он молчал, наверное, целую минуту.
«Вот оно что проронил, наконец, ты знаешь?»
«Знаю», — сказал я.
«Давно?»
«Нет».
«Понятно. Надеюсь, мама рассказала тебе, почему я был для тебя только дядей».
«Ради меня.
Ради нас обоих. Так было надо, так надо и сейчас. Надеюсь, ты не успел никому разболтать?»
«Нет».
«Приятно, что мой сын вырос не дураком. Майлз Залески уже вовсю присматривался к тебе. Думает, на кого сделать ставку, если я стану не очень послушен ему в роли президента.
По-твоему, я не знаю, куда и с кем ты летал недавно.
Возможно, Майлз когда-нибудь захочет поставить на тебя. Постарайся, чтобы так и вышло, а я подыграю. Очень может быть, что это случится раньше, чем мы оба думаем».
Ни о чем подобном я и не думал. Наверное, мы с Варламом, черт побери, я даже мысленно не мог назвать его отцом, мыслили по-разному.
И тогда мы спутаем его карты. Кому из нас со временем быть президентом? Вопрос второй. Твое от тебя не уйдет, даю тебе слово, Ларс. Но мы ведь спутаем ему карты, верно?
«Я ухожу», — объявил я.
«Куда это?»
«Туда, где я нужен. Я ведь просто инженер. А ты оставайся политиком сколько угодно. Побеждай на выборах, президентствуй. Я не могу. Мне, извини, противно».
«Желаешь плыть по течению?» Варлам чуть заметно усмехнулся.
«Ну что ж, плыви со всеми. Ты говоришь, народ.
Народ — это река. Она бывает бурной, бывает спокойной, но все равно это только масса движущейся воды. Кто более достоин уважения? Тот, кто плывет вместе с рекой, или тот, кто строит на реке плотины, каналы и шлюзы?»
«Смотря как строить.
«Выпей-ка пиво, Ларс, сынок», — ласково сказал Варлам. «Выпей и послушай меня, старого циника. Да, Тверд сейчас в заднице. Ты считаешь, что во всем виноват я и мне подобные. Ты готов казнить себя за то, что стоял на нашей стороне, понимаю. Но пойми и ты, то, что случилось на нашей планете, должно было случиться рано или поздно, с нами или без нас. Так почему без нас?» «Река выбрала новое русло. Мы должны помочь ей течь только и всего. Не мы, так другие, но с какой стати другие, а не мы?»
Я и впрямь присосался к кружке, пытаясь собраться с мыслями. «Черт, спорщик из меня, как из полена карданный вал. С одной стороны, Варлам был прав. Уйти сейчас, бежать от ответственности. А с другой стороны,
Майлз Залески при тебе договаривался с марцианами?» — спросил я.
«О главном при мне», — признал Варлам.
«Ты хочешь сказать, что условия договора ужасны?»
«Правильно. Но Майлз Залески согласился на них».
«И ты на них согласился», — сказал я. «От имени всех нас ты согласился на кабалу. Что изменилось? Выйди на улицу, поговори с людьми. Они стали богаче жить?»
«Нет.
Они стали свободными?» «Пока еще им кажется, что да, но это со временем пройдет. Мы всего лишь поменяли хозяев. А ты был в середине списка, а теперь стал первым из рабов. И получил в итоге свободу раба быть битым и нищим. Ради этого стоило драться с Метрополией?»
«Замолчи! Ты не понимаешь?»
«Конечно, где уж мне понять? Мы ненавидели землян, теперь будем ненавидеть марсиан, и даже еще сильнее. А земля, между прочим, вкладывала в нас не меньше, чем получала взамен.
Только в последние годы, скажу тебе для сведения, но не для распространения. Она вкладывала в нас не просто больше, а гораздо больше, чем получала. Метрополия хотела укрепить свое положение, но она...» Варлам усмехнулся. «Выбрала для этого неподходящее средство. Землянам надо было закрутить гайки, держать нас в черном теле. Тогда бы мы еще долго не рыпнулись.
Теперь Марция исправит ошибку земли, не так ли?» — съязвил я.
«Марция, Марция!» — Варлам помедлил. «Спору нет, мы завязли. Одной ногой.
Обеими!»
«Не ори. Полагаю, мы завязли временно. Добыли тверди свободу и сейчас же променяли ее на новую зависимость. Ты это хочешь сказать? Впрочем, ты уже сказал, верно?» «Променяли, хотя есть разница. Политическую зависимость мы променяли на экономическую. Все-таки кое-что. Теперь мы вступим в Лигу Свободных Миров и окончательно обезопасим себя от посягательств со стороны Земли. А потом уже постараемся сделать так, чтобы ослабить зависимость от Марции. Население нас поддержит на первых порах».
Официантка, лениво вытирающая лужицы пива на столах в дальнем конце зала, обернулась к нам. Не собираются ли эти двое затеять драку? Варлам послал ей воздушный поцелуй. Официантка фыркнула, как лошадь, и утратила к нам интерес.
«Перестань шуметь. Не то нас выведут. Народ Тверди будет поддерживать нас и 10 лет, и 20. Надо только уметь разговаривать с ним. Это мы умеем. А чего еще не можем, тому быстро научимся. Но главное в другом. За это время, за несколько лет, мы должны переломить ситуацию в игре. Ты спросишь, как? Ну и спрошу. Игра-то уже кончена».
«Игра не кончена», — сказал Варлам. «Даже на Марции понимают, что она еще не кончена, как бы им этого не хотелось.
Гляди расклад. Противодействием Метрополии мы оперлись на третью силу, Марцию. Метрополия временно смирилась с потерей Тверди. У нее хватает проблем с другими колониями. Сейчас она не игрок. Остаемся мы и Марция. Виноват. Остается Марция и бывшие земные колонии, из которых Марция хочет слепить Лигу Свободных Миров.
Слепит, не сомневайся.
Под своим полным контролем, разумеется.
Погоди, я знаю, что ты хочешь сказать. Козыри не у нас и не у таких, как мы. У нас даже нет связи друг с другом. Поэтому стоит какому-нибудь члену Лиги рыпнуться, он будет иметь дело с Марцией один на один, с понятными последствиями. То есть другие планеты Лиги не игроки в нашей игре. Нам в одиночку тоже ничего не светит. У нас нет технологии выращивания темпа. Пока нет».
«А будет?» — спросил я. «Погоди, погоди. Темпы ведь размножаются только в специфических условиях Марса».
«И это, — говорит инженер, —
условия можно создать где угодно.
Раньше я сомневался в этом. Теперь знаю точно».
«Откуда?»
— Варлам невесело усмехнулся и поморщился от боли.
«Ты уже понял.
Сегодняшнее связано с темпа?»
— я перешел на шепот.
«Учти, я тебе этого не говорил», — сказал Варлам.
«Но как отец сыну скажу. Сегодня меня немного поучили не совать нос в чужие секреты.
Аккуратно так поучили, без следов на лице. Если окажусь непонятливым, в следующий раз меня, надо полагать, поучат летально. А того человека, ты его не знаешь, которого я оставил на Марсе разузнать об этих микробах, все, что только можно, я теперь, наверное, никогда не увижу». Мир его праху. В области шпионажа мы пока еще сущие дети, но мы научимся. Мне придется изо всех сил изображать, что я понятливый ученик. Сейчас мы должны вести себя тихо, улыбаться, исподволь собирать информацию и ждать своего часа. Мы не знаем, к чему приведут эксперименты марсиан с поголовным темпированием и каковы могут быть отдаленные последствия. Возможно, сами марсиане этого еще не знают. Ты пей пиво, пей. Я пил и радовался. Все-таки нашлась зацепка. Благодаря ей я мог меньше презирать моего биологического отца. Разумеется, он и сейчас был политиком и в разговоре со мной манипулировал правдой, но побои — это побои. Покорного раба не станут учить ногами по ребрам. Варлам все еще работал на пользу Тверди, пусть даже своеобразно понимая, в чем она состоит, эта польза. А когда он поймет, что все напрасно, распростится с последними остатками иллюзий и начнет драться за власть только потому, что она власть. Рано ли, поздно ли, но это случится. Скорее, рано.
— Значит, ты все-таки хочешь уйти? — спросил он, разлив по кружкам остатки пива. — В инженеры.
— Подумай, не спеши, я не стану давить на тебя, тем более, что это бесполезно. Понимаю, тебе сейчас хочется забиться в самую глубокую нору, чтобы не видеть того, что стало с нашей твердью. Делать свое дело и не смотреть по сторонам — это вариант, не спорю. Может, не идеальный, однако все же вариант. — Пей пиво, пей и слушай. У меня есть для тебя вариант получше. — Что бы ты сказал, если бы я предложил тебе покинуть на время твердь?
— Этого я никак не ожидал. — Кажется, покинуть твердь можно только в одном направлении, — пробормотал я.
— Верно. Мы открываем на Марсе дипломатическую миссию. Ты вполне годишься на роль советника нашего посланника. Хочешь?
— Если я должен выведать все от темпа, — начал я, воодушевляясь.
— Нет, — немедленно прервал меня Варлам. — Ты мне живой нужен. Обещай мне, что и близко не подойдешь к этим секретам. Ими займутся другие. Твоя задача иная — собирать сведения об объектах, известных под названием «черных кораблей». Мы должны понять, что они такое. Будет совсем хорошо, если в этом понимании мы опередим марсиан.
Черт, я потер лоб. Я совсем забыл о черных кораблях.
Ребус-фактор, — напомнил мне Варлам. Что, правда забыл? Это плохо. Придется вспомнить. Конечно, если ты согласишься. Само собой, о черных кораблях ничего толком не известно, но лично я подозреваю, что главная наша надежда — как раз они, точнее, породившая их цивилизация. Это элементарно, Ларс, сынок, в борьбе с метрополией мы вынуждены были опереться на третью силу — Марцию. Теперь мы должны найти четвертую силу, чтобы потягаться уже с Марцией. Условия сделки — детали далекого будущего. Сейчас нам надо, во-первых, убедиться в наличии четвертой силы, а во-вторых, вступить с нею в контакт. Задача не из простых и не из решаемых быстро. Вот именно эту работу я и хочу тебе предложить. С ответом не тороплю. Подумай. Я и сам не был готов дать немедленный ответ. Быть заранее готовым к такому предложению — на это не хватило моей фантазии. «Ты должен понять одну вещь», — сказал мне Варлам. Я не вправе рассчитывать на твои сыновьи чувства. Я только знаю, что из тебя получится человек, а не дрянь. Решай сам. Это твоя жизнь. Я за тебя решать не стану. Мы долго молчали. В пустом полутемном пивном зале с липкими столешницами слышались только шаркающие шаги неуклюжей официантки. Оно то и дело поглядывало на нас и, наконец, сварливо осведомилось, долго ли мы еще собираемся тут торчать. Мы расплатились и вышли. В ночном городском небе тускло светились звезды, им мешал свет уличных фонарей, луны малой и карлика, ползущего с востока к югу по восходящей дуге. Вселенная жила своей жизнью, твердь своей, а мне предстояло выбрать свой путь, и, кажется, я его уже выбрал».